Мужик нахлобучил шапку на прежнее место. «Лишних людей нам не надо, нас самих девать некуда. А мы, молодец, старинное пророчество исполняем».
«Какое такое пророчество?» — вскинулся на всякий случай многоборский князь.
«А вот жил в додревние года один провидец и стихотворец. Очень любил мужика, заботился о нем, князей же всячески срамил и порочил. И сложил заклятие такое. Эх, эх, придет ли времечко? Приди, приди, желанные!»
«И пришло времечко-то?»
«Да покамест нет, — досадливо сказал мужик. — Времечко придет, желанные наши, когда мужик не блюхера и не вот этого облома, а совсем других с базар понесет, как их. Имена какие-то чудные. Одно на белку похоже, другое на утку. Но еще, видно, не пора. Блюхера мы уже носили с базара, он еще потом врагом народа оказался, а вот с этим покуда не разобрались». Жихарь и Мутила внимательным образом оглядели мужицкое приобретение, и даже Колобок высунулся из сумы. Толстое лицо облома с пухлыми губами ничего особенного не выражало, глаза были пустые и бесцветные.
«Это кто ж такой?» — снова спросил Жихарь.
«Да гляди лучше, это же милорд, неужто не узнаешь?»
«Какой милорд?»
«Глупый? Какие еще милорды бывают? Мы нарочно просили, чтоб поглупее выбрали». «Выбрали, что надо», — похвалил Мутила. «У иного пескаря морда умней бывает».
«И какая от него польза?» — не унимался Жихарь.
«А такая, что все надо делать по порядку. Сперва блюхера с базара понести, потом милорда глупого, а уж после того придет желанное времечко, не раньше».
«И что будет?»
«Вот привязался», — осерчал мужик. «Сказан тебе, пророчество исполняем. Отцы наши так делали, и деды, и пращуры. Каждый год, как проклятые, таскаем это добро с базара. Да что с вами разговаривать, все равно не поймете».
«Погоди!» Жихарь даже ухватил мужика за рукав. «А что он умеет?»
«Все, что глупому милорду положено. Ржаное вино пить, овсяную кашу лопать, в кости играть, спорить на денежный заклад, верхом кататься, девок портить, морями владычествовать, машину за машиной изобретать, чтоб работе помочь».
«Ну, таков-то я и сам милорд», — сказал Жихарь. «А говорить-то он умеет?»
Мужик почесал шею. «Ну, коль хочешь, денег не возьмем, если речь его поймешь». «Говори, говори», — зашептал Мутила, обрадовавшись дармовщине.
«Милорд», — сказал Жихарь, — «милорд, кажется, я знаю, по-каковски с ним надо разговаривать. Не зря с я Артуром столько времени горе мыкали. Милорд, вон тою ай, тую один квестенс задать. Хую ты такой есть и тыс?»
«Какие вы люди грубые», — посетовал Мутила. «Первый раз видишь милорда, и сразу такие гадостные словеса развел. Языки бы вам повырывать». «Известно, нечисть не терпит человеческих ругательств». Но милорд был такой глупый, что ни капельки не обиделся, улыбнулся и открыл рот. «У меня, джентльмены, всегда было доброе имя, и мне нож острый, когда теперь всякий раз стоит мне перешагнуть порог дома, как то один, то другой настырный лихаимщик хватает меня за рукав. Вы не забыли о моем счете, сэр? За вами должок 1000 фунтов». «Надеюсь, сэр, вы не заставите с ним долго ждать. А приятно мне, когда ростовщики обмениваются моими векселями в пивных и кофейных». Жихарь худо-бедный язык милорда понимал. Про Колобка и говорить нечего, одно слово — гомункул. Мутило же и мужики недоуменно глядели друг на друга, как бы ища поддержки. Разговор про долги да займы богатырю не понравился. Сразу вспомнилось, как закладывал кабачику Невзору свою славу. Поэтому он попробовал повернуть беседу в другую сторону.
«А наулию кинга вашего, какой туми бразером приходится?»
И получил достойный ответ. «Людям, особенно сангвинического темперамента, свойственно предаваться надеждам, и среди различных перемен в ходе общественных событий надежды эти редко не имеют под собой почвы. Даже в безысходных обстоятельствах, когда, казалось бы, нет никаких оснований на что-либо рассчитывать, они, тем не менее, склонны делать вид, будто не все еще потеряно, и стараются заставить противника думать, что располагают неведомыми ему ресурсами. Именно такую позицию заняли в последние месяцы те, кого за неимением лучшего выражения мне приходится называть членами поверженной партии. С момента ее падения помянутые джентльмены тешат себя надеждами действительными и мнимыми. Когда убрали графа Сандерленда, они надеялись, что ее величество не пойдет на дальнейшие изменения в составе кабинета, и осмелились исказить ее слова, адресованные иноземным державам. Они надеялись, что не найдется человека, который осмелился бы предложить роспуск парламента. Когда же произошло и это, да к тому же еще некоторые перемещения при дворе, они попытались нанести удар по государственным кредитам».
«Хватит, хватит, стоп!» — закричал Жихарь. «Аю, про кинга аскаю! Как хи там ливствует, здоров ли?»
Милорд недоуменно прокашлялся и сказал: «Подданный далеко не всегда властен над поступками своих монархов и не всегда может спросить, каких людей те понимают, какие партии приближают к себе. Так пусть они не нарушают конституцию, пусть они правят по закону, чтобы тот, кто им служит, не был замешан ни в одном противозаконном действии и чтобы от него не требовали ничего несовместимого с правами и законами его страны».
«Вот говорил я побратиму, как станешь королем, так и начнешь не по правде жить», — вздохнул Жихарь. «Не такой уж этот милорд глупый, как может показаться».
«Оставь его в покое», — посоветовал Колобок. «Речи его вполне разумны. Жаль только, что он не всегда отвечает впопад. Так уж их в ихнем парламенте учат. Поэтому милорду гадать хорошо, а разговаривать с ним толку нет».
«Кто это у вас в суме?» — спросил младший.
«Вот такому же сопленосому любопытному башку отрезали, а она все не унимается», — сказал Мутила и подмигнул старшему. Старший кивком одобрил воспитательный ответ. Поблагодарили мужиков за предупреждение, пожелали доброй дороги, помогли взгромоздить милорда на плечи.
«Вы его мне берегите, кормите овсом и пудингом», — посоветовал напоследок Жихарь.